Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. Продолжаем разбор темы относительно обычаев и традиций арабов во времена многобожия. Первый сегодняшний вопрос касается обычаев и традиций арабов времен джагилии, которые затем были установлены шариатом и утверждены шариатом. То есть то, в чем их действия совпадали с тем, что потом пришло в шариате. Нам здесь необходимо указать на то, что среди арабов многобожия было многое из того, что у них осталось из религии Ибрагима, алейхиссалям. А потом многое из этого укрепилось в исламе. Из этого необходимо упомянуть тагарат аль-фитра, то есть те вещи, которые относятся к чистоте фитры, то есть к чистоте. Из них некоторые относительно головы, а некоторые относительно тела. То есть из этого полоскание рта, полоскание носа, подстригание усов, также использование сивака, Что касается тела, то это истинджа, то есть подмывание или подтирание после справления большой или малой нужды. Также у них было принято подстригание ногтей, выщипывание волос из подмышек, также на лобке и хитан, то есть обрезание. Все это было у них еще до ислама, во времена многобожия. Это у них осталось от религии Ибрагима, алейхиссалям, а затем пришел ислам и укрепил все это, то есть все это утвердил. Также из того, что было у арабов, это то, что они брали гусль от полового осквернения. И также мыли своих умерших. То есть, если какой-либо из их людей умер, то они его сначала мыли, и только потом его хоронили. Также из их обычаев было то, что они заворачивали умершего в кафан. Кафан, то есть белую материю. И совершали над ним намаз. Это они называли ас-сала намаз. Но намаз не такой, как у мусульман, а то, что один из людей из его племени вставал над его могилой. То есть сначала они его мыли, затем заворачивали в кафан, потом хоронили, закапывали. Потом один из них вставал и начинал что делать? Восхвалять его. То есть вспоминать различные его благие качества и тому подобное, которые у него были. Восхвалять и восславлять его. И в конце, после того, как все его качества вспомнят, восславят и восхвалят его, в конце говорил «Алейка рахматуллах, да помилует тебя Аллах». Все, и на этом расходились. То есть это считалось за их намаз, который они совершали над могилой. Также из этого то, что курайшиты во времена джагилии держали уразу в день Ашура. То есть 10-й день, 10-е число месяца Мухаррам. И в этот же день они меняли одеяние Каабы. То есть они также одевали Каабу в одежды. И вот в это число, 10-е число месяца Мухаррам каждого года, они заменяли эти одежды. И ученые спорят относительно того, откуда у курайшитов появилась вот эта традиция делать все эти деяния именно в день Ашура. То есть держать уразу и менять одеяние Каабы. Кто-то из них говорит, то, что вот этот вот человек, который звали Курайш, так, то, что он совершил большой грех джагилии. То есть большой грех во времена джагилии. И это посчитали они великим. То есть люди посчитали это великим, такой вождь, как он, совершил такой большой грех. И затем начали спрашивать людей, как это можно искупить. И один из них подсказал им, чтобы они держали уразу в день Ашура, то есть подобно тому, как делают иудеи. И это, говорит, простит его грех. Некоторые же сказали то, что их постигла большой джадб, то есть большая засуха, а затем пришел дождь, то есть после великой засухи пришел дождь, и это получилось в 10-й день Ашура. И они начали держать этот день, в этот день уразу, как знак благодарности за этот дождь. То есть, как мы сказали, есть разные мнения относительно того, почему именно 10-го числа месяца Мухаррам они держали уразу. И некоторые говорят, что, возможно, они это взяли от иудеев. Так как иудеи в Медине тоже держали уразу в этот день и возвеличивали этот день. Также из того, что у них было, то есть из того, что затем укрепилось шариат и утвердилось в нем, это то, что они совершали хадж Кааби, то, что они совершали хадж к дому. И также совершали умру, то есть совершали большое паломничество и совершали также малое паломничество. И входили в ихрам. Также у них была тальбия. Тальбия, то есть вот эти вот высказывания, которые говорят сегодня мусульмане, совершая хадж. Лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ля шарика ляка лаббейк и так далее. То же самое было у кого? У многобожников во времена джагилии. Но она у них немного по-другому звучала. Они говорили лаббейк Аллахумма лаббейк, ля шарика ляк, илля шарикан хуа ляк, тамлику хуа мамалак. Вот мы перед тобой, наш Господь, вот мы перед тобой, нет у тебя сотоварища. Кроме сотоварища, которым ты владеешь, и владеешь всем тем, чем он владеет. В этом заключалось их многобожие, то что они считали Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля Господом и великим божеством, но есть еще и другие божества, но всеми ими владеет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, и всем, чем они владеют, тоже Аллах Субхану ва Тааля владеет. Так они делали тальбию. Также из их деяний, то есть во время хаджа, то, что они ходили на все или совершали все те обряды, которые сегодня совершаются, то есть шли в Мину, на Арафат, Муздалифу и тому подобное. Все это они также делали. Также они кидали камешки, то есть кидали камешки в столбы. Также приносили жертвы, то есть вели жертвенных животных Каабе. вели жертвенных животных Каабе. И среди них было принято так, что если какой-либо человек входил в храм и одевал на себя пилада, то есть как украшение, как это называется, пилада, то есть как ожерелье нам, ожерелье, все знали, что этим самым он находится в храме, и никто его не трогал. То есть даже если он убил кого-то и тому подобное, но сейчас находится в храме, его не трогали. То есть уважали и боялись его трогать во времена, в то время, как он находится в храме. Также из нововведений, которые ввели курайшиты, то есть в хадж, который совершался Ибрагимом, алейхиссалам, то, что они, курайшиты, начали называть себя аль-хумс. Это люди харама, люди запретной территории. Они... То есть у курайшитов со временем появилась такая идеология, то что мы живем прямо рядом с Каабой, и мы хумс, то есть мы непосредственные потомки Ибрагима алейхиссалам, Исмаиля алейхиссалам, поэтому мы люди запретной территории. И мы во время хаджа не должны выходить за запретную территорию. А как известно, Арафат находится за запретной территорией. Поэтому они говорили, мы не будем стоять на Арафате и не будем уходить с Арафата. То есть когда все люди идут на Арафат, они туда не шли, но ограничивались запретной территорией. Когда люди сходили с Арафата, они вместе с ними соответственно не сходили, так как до туда вообще не доходили. А шли дальше, то есть именно со своего места. Сказали, почему? Потому что если мы будем выходить за запретную территорию, то нас перестанут уважать. И, то есть, уйдет разница между нами и остальными людьми. То есть, тогда какая разница? То, что мы люди запретной территории, они не люди запретной территории, и они, и мы будем выходить за запретную территорию. Говорят, такое не пойдет, поэтому мы будем оставаться где? Не доходя до Арафата, останавливаться на запретной территории. И вместе с этим пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще до того, как он стал пророком, шел вместе с людьми, вместе с тем, что он был курайшитом, но он шел до Арафата. Даже приходит в некоторых хадисах, что люди удивлялись, почему он из Хумса, но сам идет до Арафата и стоит на Арафате. Это почему? Потому что курайшиты сами же признавали то, что стояние на Арафате это один из обрядов хаджи. Сами это признавали и признавали, что Ибрагим алейхиссалам это узаконил, и Исмаиль алейхиссалам это узаконил, стоять на Арафате. Но такого не делали из-за этих вот ложных убеждений. Также из их ложных убеждений, которые они совершали во время хаджа, это их убеждение о том, что никто не должен приходить на запретную территорию со своей едой. То есть они сами кормили людей, которые приходят на запретную территорию. И если кто-то приходил с едой, должен был оставлять ее за запретной территорией. То же самое никто не должен был делать таваф в той одежде, в которую он пришел из-за запретной территории. То есть гости, которые приходят с других мест, в Мекку, не должны были делать таваф в этой одежде, потому что это одежда, в которой люди грешили, так они говорили. Так, и ты должен снять свою одежду, и тебе Хумс дарил одежду. То есть вот эти представители курайшитов, они дарили одежду людям приезжим, и тот человек уже совершал свой таваф, в чем? В одежде, которую им дали курайшиты. Это если у тебя есть связи с курайшитами, есть дружественные отношения. Если же их нет, то тебе придется что сделать? Снять свою одежду и совершать таваф голым. Это касалось как мужчин, так и женщин. Но иногда курайшиты разрешали некоторым людям, не давая им одежду от себя, разрешали им совершать таваф в его одежде, которую он пришел из-за запретной территории, снаружи, то есть. Но затем, после тавафа, он должен был скинуть эту одежду и больше к ней никогда не приближаться. То есть, даже если эта одежда хорошая, дорогая, все еще новая и так далее, все равно человек должен был выкинуть ее и больше к ней не приближаться. Все эти нововведения, которые были введены курайшитами во времена, что? Или во время совершения хаджа. Также из этого, то, что у арабов времен джагили, времен многобожия, было принято отрубать руку вору, то есть они отрубали вору правую руку. А среди правителей Йемена и Хайра, если человек был грабителем на дороге, его ловили, вот эти правители Йемена, то они распинали его на дереве или на чем-либо, то есть как на столбе, то есть делали ему распятие. Имеется в виду, отрубали ему руки и ноги как по диагонали, то есть допустим левую руку и правую ногу, или правую руку, левую ногу и тому подобное. То есть что делали? Делали распятие. То есть примерно то же самое, что пришло в шариате. Далее. Также было принято у арабов времен джагилии то, что за убийство они платили дию, то есть они платили выкуп, и он тоже равнялся 100 верблюдам, так же, как потом было это узаконено в исламе. То есть в исламе за человека, сколько платится за мужчину, дия, то есть выкуп, 100 верблюдов, за женщину платится 50 верблюдов. Во времена джагилии было то же самое, то есть за человека платили 100 верблюдов. Так же, как мы говорили, у них был талак, то есть 3 развода, которые они давали в разные времена. Сначала один, потом второй, потом третий. И то же самое. После первых двух разводов они считали разрешенным себе возвратить эту жену обратно, а после третьего уже запретным. Также они не приближались к женам во времена менструального периода. Все это было у них еще во времена джагилии. Также у них был тысас, то есть возмездие за ранение и тому подобное. Также они закидывали камнями прелюбодея и прелюбодейку. Также запрещали себе жениться на близких родственницах. Также завещали друг другу отдавать несправедливо отобранное у обиженного, выполнять обещания и оказывать почет гостю и соседу. Все это было у них во времена джахилии. И также из этого то, что сразу большое количество, то есть довольно действительно большое количество многобожников во времена джахилии запрещали себе употребление вина и употребление свинины. Свинина не так сильно была распространена, но вместе с этим некоторые из них, что делали, запрещали ее самим себе. И то же самое спиртное, запрещали многие ее самим себе. Это что касается первого вопроса. Значит, это вот те моменты, которые были у арабов еще во времена многобожия, а затем пришел ислам и утвердил все это. Либо заменив это незначительно, либо утвердив прямо так, как есть. Далее. Теперь другой, следующий вопрос, который уже наоборот. То есть, те дурные обычаи и традиции, которые были у арабов, и наоборот, ислам пришел с аннулированием этого, или с неподтверждением этого. И здесь приведем сразу большое-большое количество различных их убеждений и действий, которые не соответствовали шариату, и шариат пришел с их отменой. Первое из них, то, что если человека кусала змея, жалила, то есть змея или скорпион, то они вешали на него джаляджиль, то есть различные колокольчики. То есть как вот у барабанов бывают же такие шайбочки по кругу железные. Вот такие вот шайбочки вешали на человека. И считали то, что это способствует тому, что он не скончается и придет в себя после укуса. Некоторые же из ученых разъясняли это тем, то есть почему многобожники так делали. Некоторые сказали, потому что многобожники времен джахилии имели убеждение, что если человек ужален или укушен чем-либо типа скорпиона или змеи, то он не должен засыпать. Если он заснет, то этот яд распространится по его телу. Поэтому они вешали на него колокольчики, чтобы он не мог заснуть. То есть любое его движение вызывало звук, и он не мог заснуть. То есть некоторые говорят, что они делали это из суеверия, а некоторые говорят, что они делали это из-за этого, чтобы не дать ему заснуть. Это первое. Второе, что необходимо указать, то что если у них какой-либо верблюд, начинал болеть чесоткой, или какой-либо проказой, или какой-либо заразой и тому подобное, то они для того, чтобы вылечить его, шли и делали прижигание здоровому верблюду. То есть делали прижигание здоровому верблюду и имели убеждение, что это способствует тому, что вот этот больной верблюд что делает? Излечивается. И то, что его болезнь как минимум не переходит на здорового. Следующий их дурной обычай – это то, что если умирал у них кто-либо в их племени или в их семействе, то есть более-менее такой уважаемый человек, то они выкапывали рядом с его могилой большую яму, вели туда верблюда и сталкивали этого верблюда в эту яму. Предварительно, или уже когда он находится в яме, завязывали верблюду голову наоборот. То есть поворачивали ему голову, выгибали ему голову, чтобы он смотрел себе же на спину, или себе, что называется, на хвост. Таким образом завязывали, что он не мог свою голову отвернуть. Бросали его в эту яму, то есть толкали его в яму, и оставляли его там, не поили его, не кормили его. Для чего? Чтобы он там и скончался. То есть этот верблюд должен был там скончаться. Потом некоторые что делали? То есть обычаи уже расходились, смотря от семейства. Кто-то просто закапывал эту яму, кто-то сжигал этого верблюда и тому подобное. Как мы сказали, это не относительно каждого человека, но относительно более-менее вот такого, который был уважаемым среди них. Почему это делали? Потому что они считали, то есть у них было убеждение, что если они такого не сделают, то вот этот умерший воскреснет пешим. То есть, когда он воскреснет, ему придется идти пешком. А если они такое сделают, то он воскреснет, и вот это с ним рядом будет вот этот вот верблюд. И он сможет что сделать? Не пешком идти, а идти верхом. Это понятие, это явление или традиция называется у них, или называлось у них аль-балия. Также из их обычаев, то, что они, если человек умирал, и этот человек был важным человеком также в их племени, то они делали акр, акр аль-кабр, то есть резали животное около могилы или на могилу. То есть резали животное так, чтобы его кровь брызнула на могилу. Это называлось как акр. Или просто на могиле резали. Суть то, что после захоронения. И также ученые разногласились относительно этого, почему они такое делали. Некоторые говорили, то, что они делают это как обряд поклонения. То есть подобно тому, как они делают это относительно идолов, то есть приносят жертву своим идолам, тоже так же делали это относительно своего умершего, то есть чтобы почтить его этим. Некоторые сказали, это они делали, потому что верблюд был у них самым дорогим имуществом. И этим самым они хотели показать, что смерть вот этого их вождя или их уважаемого человека настолько для них велика, что зарезать ради него верблюда, это для них ничего не стоит. То есть верблюд, насколько бы он ценен не был, но для них это не стоит ничего, потому что смерть этого человека более большее горе для них. А некоторые сказали, это они делают потому, чтобы отплатить этому человеку, который умер, Потому что во время жизни он резал много животных и угощал людей. То есть, чтобы частично отплатить ему те затраты, которые он затратил, где находясь еще в жизни, то есть, будучи живым. Это называется как «аль-акр». Затем ислам пришел и запретил. То есть, приходит в хадисе «ла акра фил ислам». Нет акра в исламе. То есть, запрещено, что делать? Приносить жертвоприношение на могиле. Потому что это приводит к многобожию. А может быть, даже и является многобожием, смотря от вероубеждения человека. Дальше. Также из их различных дурных верований, неправильных, это то, что если человек, какой-либо чужой, допустим, приходил на какую-то территорию, в какой-то город или в какую-то деревню, и боялся входить в эту деревню, то он вставал около ворот этой деревни, то есть как бы около входа в нее, и издавал звук, такой, как издает химар, то есть осел. То есть ревел, как осел, затем вешал на себя ножку зайца, и заходили таким образом куда? В деревню, то есть, или в этот город. И считали, что этим образом, то есть такими действиями, они защищают себя от двух вещей. Защищают себя от чумы, если эта чума в этой деревне есть, и защищают себя от джиннов. Если есть в этом городе или в этой деревне какие-то джинны, которые могут на него напасть или принести ему что-то из дурного. Далее. Также из их дурных обычаев, это то, что если человек отправлялся куда-то в далекий путь, то он брал кусок ткани и привязывал его на дерево, либо на ветку, либо на его ствол. В некоторых источниках приходит то, что этим куском ткани, то есть как веревка, он завязывал одну ветку к другой, то есть завязывал одну сторону на ветку, другую сторону на другую ветку, и как бы что соединял две ветки этой веревкой. И затем, когда он возвращался с пути, он смотрел на эту веревку. Если она также стоит, значит жена не была вероломна относительно него, то есть не совершила измену. А если она развязана или вообще отсутствует, это указывает на то, что она изменила ему, пока его не было. Это также из их дурных обычаев. И это способствовало большим разногласиям, потому что если кто-то его не любил, или недолюбливал, или хотел его опозорить, то когда он уезжал в сафар, в путь, он приходил веревку развязывал и забирал с собой. И этим самым этого человека постигал позор. Также из их обычаев то, что если женщина рожала, но ее дети не жили, то есть постоянно умирали. То есть бывает такое, женщина рожает, только родит, ребенок умирает. Еще одного рожает, ребенок умирает. Если такое было среди их женщин, то у них было принято так, что если какой-либо их вождь умрет, то его не хоронят, пока все эти женщины к нему не придут и не обойдут его несколько раз. В том смысле, что они перешагнут его несколько раз. Приходит женщина, у которой дети постоянно умирают. Ждет, не дождется, когда какой-нибудь вождь скончается. Потом этот вождь, когда он скончается, прежде чем его похоронить, вот эти женщины к нему приходили и перешагивали через него туда-сюда. Раз, два, три, четыре, то есть как несколько раз. И это считалось то, что у нее следующие дети, если родятся, то будут живыми, то есть не будут умирать. Также из их традиций, дурных и неправильных, то, что если человек, какой-либо из них, сильно влюблялся, так что терял разум и не мог спокойно жить, то они совершали интересные обычаи. Один из них брал его себе на спину, а второй приходил и делал ему прижигание на его заднее место. И этим они считали то, что человек избавляется от излишней влюбленности. Также из их дурных обычаев и вероубеждений, то, что они считали, что если человек будет часто есть мясо хищного животного, то он станет храбрым и сильным. То есть, как известно, в религии, в исламе пришел запрет на употребление в пищу мяса хищных животных. Здесь они считали то, что наоборот, если ты ешь мясо хищных животных, то это прибавляет тебе храбрости и силы. Также, если один из них отправлялся в путь, это уже следующий обычай или традиция, отправлялся в путь, то ему зажигали огонь. При этом, как мы говорили, зажигали ему огонь перед ним, то есть между ним и между тем направлением, куда он отправляется. Но не зажигали огонь за ним. Потому что мы говорили, помните, на одном из уроков, зажигали огонь за только тем, кого они не хотели видеть, и чтобы он больше не возвратился. А если человек нормальный, они хотели, чтобы он вернулся к ним в путешествие, то они зажигали огонь наоборот, между ними, между тем направлением, куда он едет, а не за ним. А если хотели человека выгнать, чтобы он не приходил, то зажигали огонь наоборот за ним, чтобы он больше к ним не вернулся. Также, как мы сказали, из их обычаев было вешание на шею ножки зайца. То есть это было очень принято у них. Они считали, что если кто-либо повесит на шею ножку зайца, то этим самым оберегает от джинна, то есть от вреда джиннов, и местные джинны ему вредить не будут, а также различные шайтаны. Также, если человек какой-либо из них останавливался, допустим, на привал где-нибудь в пустыне и тому подобное, или в какой-либо местности, где есть дерево, одно или два, например, незнакомая какая-то местность, то они боялись джиннов этой местности. Привязывали свое животное к этому дереву веревкой, и затем произносили дуа. «Ауду би сахиб хадр вади». Говорили, я прибегаю за помощью от хозяина этой долины. То есть, кто здесь живет из джиннов, я прошу у него помощи от остальных джиннов. То есть, чтобы он за меня заступился, чтобы никто из джиннов, из его подопечных, что называется так, меня не трогали. Или би азим хадр вади. Или говорили, я прибегаю за прибежищем к великому, этой долине, то есть к тому великому джинну, который в этой долине живет. И относительно этого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ваиннаху кана риджалю миналь инс яузуна бириджалю миналь джинн фазадухум рахака». И было такое, что люди прибегали за прибежищем к джинну, но они не добавляли им ничего, кроме растерянности или страха, или ужаса и так далее. Следующий их обычай касается женщины, которая не была способна выйти замуж, то есть долго не могла дождаться себе жениха или мужа. В этом случае такая женщина поступала у них следующим образом. То есть она одну часть головы волос, она что делала? Расплетала, а другая часть волос у нее была в косе. Затем противоположный глаз мазала сурьмой. То есть, допустим, та сторона волос, которая расплетена, глаз она мазала противоположный, то есть по диагонали. Мазала сурьмой, а еще на противоположную ногу потом, относительно глаза, вешала типа колокольчика, то есть как нитку, на которой тоже колокольчики и звенящие всякие предметы, как на бубне. Так и потом произносила типа заклинания. Говорила: «Я ликах, абажинин никах, абля сабах» и так далее. Вот такое то, что «дай мне жениха до того, как наступит утро». И это считалось то, что приближает ей брак, то есть то, что муж найдется у нее после этого в скором времени. Также из их обычаев и дурных верований то, что они считали за дурной признак чихание. То есть, если кто-то чихал, то они считали это как за суеверие, значит, что-то дурное. И вообще суеверий у них было очень много. То есть, практически по каждому животному у них могло выйти какое-либо суеверие. Допустим, по ворону, по различным птицам, по какому-то животному и тому подобное. Не так полетел, ага, будет плохо. Не так убежал, ага, будет плохо и тому подобное. То есть, суеверий было очень много, так что это не давало им спокойно жить. И затем пришел ислам, отменил все это и вселил людям сердца единобожие, после чего их сердца успокоились. Также из их обычаев, если какой-либо человек у них пропадал, то есть, что называется, пропал без вести, то что они делали? То есть, ожидали его довольно долгое время, и если он не возвращался, и от него никаких вестей не было, то они шли к очень глубокому колодцу, у которого не видно дна, и в которой вода кажется черной из-за его глубины. И затем кричали ему в этот колодец, то есть, говорили: «Я фулян, о такой-то», то есть, называли его по имени. И потом прислушивались. Если какой-то голос возвращался, то есть, типа эхо или что-либо возвращался, значит, он живой. То есть подает им голос, подает им ответ. А если ничего не возвращалось, то есть звук уходил просто глубоко в колодец без возвращения, то значит, он скончался. То есть таким образом их судьи выносили постановление относительно без вести пропавшего. Также еще один их смешной обычай, то что когда их два войска выходило на войну, то есть друг против друга, и вставали в ряд, то они приводили туда женщин, которые должны были помочиться между рядами. Это для чего? Это для того, чтобы у них было суеверие, что это приведет к сольху, то есть к перемирию. То есть это приведет к тому, что люди откажутся сражаться и разойдутся на основании перемирия. Это было одним из их очень смешных таких традиций и обычаев. Также из их дурных обычаев то, что среди многобожников времен джахилии были сильно распространены различные тамаим, то есть как амулеты и ахрас, то есть как это ахрас тоже перевести, то есть как амулеты и тому подобные вещи. Также то, что называется талисманами. И у них вот эти вот талисманы и амулеты были на все случаи жизни. То есть, если, допустим, у человека несколько жен, то у каждой жены был обязательно свой амулет, который считал, что он притягивает мужа именно к ней, отдаляет его от остальных, а притягивает ее к ней. То же самое, что если у женщины тоже нет мужа, тоже брали различные талисманы. То же самое, если человек заходил к какому-нибудь вождю или лидеру племени, или какому-то султану и тому подобное, то он обязательно подвязывал себе, что тоже такой харас, то есть такие бусинки или такой талисман. Также были у них талисманы от сглаза, которые они вешали как на детей, так и на животных. Также от болезней. Также для болезней. То есть, если у человека есть какой-то враг, то они делали всякие талисманы, что-то типа колдовства, может быть, подкидывали ему в дом или в одежду, чтобы он заболел и затем скончался. Также для того, чтобы предотвратить беременность. То есть, как известно, на сегодняшний день есть различные средства для предотвращения беременности. То же самое было во времена джахилии. Но женщина что делала? Подвязывала себе на пояс что-то типа веревки, тоже с различными талисманами, и это считалось, что женщина не забеременеет. Понятно или нет? То есть для предотвращения, что называется, нежелательной беременности. И у них были также различные рука, то есть рукья, слово рукья, заклинание. Опять-таки от всего, от чего только можно. От глаза, от того, или для того, чтобы удалить от человека зло, или наоборот, чтобы приблизить к нему зло, или заставить кого-то полюбить тебя и тому подобное. Для того, чтобы удалить дотрагивание шайтана, то есть если кого-то вселился джин, то его выгоняли тоже различными рукья, то есть различными заклинаниями. И в основном эти заклинания не были соответствующими единобожию, то есть заклинания, которые были связаны с их божествами и тому подобное, то есть заклинания, в которых было многобожие. Также из их обычаев и традиций то, что их женщины делали татуировки. То есть подобно тому, как сегодня в странах неверных обычно мужчины делают татуировки, но у арабов было принято так, что это делали женщины, считалось это за красоту. И затем пришел ислам и отменил это. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял женщину, которая делает татуировку и которая делает татуировку либо себе, либо другой. Также из их обычаев было то, что они делали нияха, то есть громкое оплакивание, плакивание мертвого. Это у них было в обязательном порядке. То есть, если кто-то умер, особенно если обладал какой-то важностью, то есть оплакивали его в обязательном порядке, называли все его благие качества, громко причитали и тому подобное. Рвали на себе одежду, волосы, воротник, били себя по щекам. Все это у них было принято очень премного, то есть в каждом семействе это не обязательно присутствовало. Также у них был обычай состригания чуба. То есть если, допустим, какого-то вождя, какого-то племени брали в плен, то есть если два племени сражались, и вождь одного из племен попадал в плен к другим, то если они его отпускали с миром, то есть просто так отпускали с плена, то они отрезали ему чуб. И этот чуб у них хранился как предмет бахвальства или как трофей, да, то есть предмет, которым они потом восхвалялись. То, что вот этот чуб такого-то вождя такого-то племени, а тот уже, соответственно, будучи униженным, уходил из плена, но зато живой. Это также из их обычаев. Также из их обычаев то, что они отправлялись на охоту на лошадях. То есть у них было такое то, что охотятся они обычно ехали на лошадях и при этом часто устраивали между собой соревнования. Кто быстрее догонит дичь, кто ее найдет и тому подобное. И тот, который выигрывал это соревнование, то ему вручали что-то типа знамени, то есть как флаг, который означал то, что он победитель среди других. И обмазывали ему грудь кровью этой дичи. То есть если потом эту дичь, допустим, разделывали и тому подобное, из нее выходила кровь, то эту кровь обмазывали ему на грудь. И он шел, грудь колесом, так возвращался в свое племя, все видели, что вот наш, машаллах, как бы самый нормальный охотник. Также было из их традиций. Также из их традиций то, что было принято у арабов, то, что взять дию, то есть выкуп за убитого, не считалось позором. То есть непременно необходимо было что осуществить возмездие. Если из твоего племени кого-то убили, то это племя не успокаивалось, пока также не убьет кого-то из племени убийцы. И принять дию, это считалось слабостью, проявлением слабости. Затем ислам также отменил это, то есть наоборот, побуждал к тому, чтобы принимали дию, вместо того, чтобы казнить в отместку. Но это касалось кого? Действительно сильных племен. Если же племя было слабым и не было способно отомстить, то в этом случае они поступали таким образом, то есть поступали по-хитрому. Собирались два племени, то есть убитого и убийцы, и слабое племя говорило, то есть давайте посоветуемся с нашим Господом, то есть посоветуемся с Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, брать у вас дию или не брать. То есть это у них был как обычай, традиция. Те, в свою очередь, говорили, как мы это узнаем? Они говорили, мы берем стрелу, закидываем ее в небо, то есть стреляем ею в небо, затем она, когда возвращается, мы смотрим. Если на ней кровь, то мы отомстим, то есть произведем возмездие. Если же она вернется, как вернется, тогда мы возьмем дию. То есть этим самым они как бы удаляли от себя позор. То, что не мы сами дию берем, это позор. Мы бы дию не взяли ни за что, мы бы сделали возмездие. Но что делать, если с небес к нам пришел приказ взять дию? И, соответственно, ни разу такого не было, чтобы стрела возвращалась с кровью, с неба, то есть откуда там возьмется кровь. То есть это было у них как традиция для того, чтобы не потерять свое лицо. То есть слабое племя не могло сделать возмездие, но и чтобы не опозориться и не потерять лицо, вот такой вот обычай делают. При этом оба племени прекрасно знали, что происходит. То есть это как вот друг другу стихотворение рассказывали. То есть у них уже заученные были эти все слова, которые они произносили. Давайте посоветуемся. Те говорили, как мы это сделаем. Те говорили, мы пошлем стрелу в небо и тому подобное. И все знали, что с этой стрелой будет и какой она вернется. Но потом делали вид, что это уже не считается за позор, так как сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, по их мнению, приказал им взять дию. И здесь уже возмездие делать нельзя. Это также одна из их традиций, которая касалась слабого племени. Также из их традиций то, что если их правитель заболевал, то они носили его на шее. То есть брали его, как вот барана же берут на праздничный день, на шее же несут. Тоже так же, но несли кого? Правителя своего. Носили и не давали ему спуститься на землю, куда бы ему ни надо было, то есть мужчины брали его на шею, носили, потом перенимал второй, потом третий, носили так постоянно, пока он болеет. Также из их мазгаба, то есть имеется в виду из их обычаев и традиций, было то, что, как мы говорили, они брали дию за убитого 100 верблюдов, но за вождя племени они брали 9000 верблюдов. То есть, так как вождь племени отличался от обычных соплеменников, это считалось неправильным. То есть, брать за него такую же дию, как за обычного человека. Поэтому за него они уже брали дию в 1000 верблюдов. Также из их обычаев было то, что зачастую отец отказывался от своего сына. Это обычно было во времена или во время сезона хаджа. Сезон ханджи. То есть человек приходил со своим сыном и громко объявлял: «Я отказываюсь от этого своего сына. Если он что-то натворит, я из-за него не отвечаю. То есть если он кого-то убьет, я за него дию не плачу. Если его кто-то убьет, я за него ничего не буду требовать». То есть это являлось чем? Отказом от ребенка. Понятно или нет? Это было также довольно-таки принято. Но это нужно было сообщить на маля аннас, как говорится, на присутствие большого количества людей, чтобы это было засвидетельствовано и было известно, чтобы потом никто не заявлял, что кто-то от него отказался, а никто об этом не знает. Это также, иншаллах, понятно. Также из их обычаев и традиций было то, что какой-либо вождь из них имел привычку выделять себе территорию. Это мы проходили даже по книге какой? Фатхуль Аллам, Бульугуль Марам, когда изучали книгу о торговле. То есть какой-либо из вождей приходил на какую-либо территорию с собаками и заставляли этих собак лаять. И потом расходились люди в разные стороны и слушали. То есть докуда доходит лай собаки, докуда его слышно. Потом эту территорию огораживали, эта территория считалась территорией этого вождя. Никто не мог на эту территорию заходить без его разрешения, никто там ничего не сажал, не строил и тому подобное. Это была только его территория. А все, что дальше уже его территории, за границами территории, люди могли использовать. Это называлось как? Хима. Это называлось хима. И разрешена ли хима в исламе или нет, мы это также подробно изучали во время изучения книги Булугуль Марам. Также у них были различные традиции относительно животных. То есть, допустим, у них было принято, если верблюдица родила 5 плодов, то есть родила 5 раз, и пятым родился мальчик, то есть самец, пятым у него родился самец, то они что делали? То есть надрезали ее ухо и отказывались ее резать, и отказывались на нее садиться. И ее не отгоняли от воды, не отгоняли от воды. Если она приходила, то ей давали дорогу, она пила воду. То есть на ушах у нее были определенные отметки, то есть люди понимали, что это животное, они его называли как? Они его называли Аль-Бахира, называли ее Бахира. И также не запрещали ей пастись на лугу. Также у них было животное, которое называлось Ас-Саиба. Это уже такая верблюдица, которая родила 10 раз. Причем родила 10 раз и всех самок. То есть родила 10 раз и все, кого она родила, все самки. В этом случае тоже на нее никто не садился верхом. Также ей не подстригали шерсть, и ее молоко не имел права пить никто, кроме гостя. А некоторые из ученых говорили то, что под Саиба, эти все животные упоминаются в Коране, Бахира, Саиба, Хам и тому подобное. Некоторые говорили, что имеется в виду, что такое животное, то есть которое родило 10 раз и ее 10, все они 10 рожденных самки, что его отдавали кому? Его отдавали прислужникам идола, какого-то прислужникам идола. И ее молоком питались только те, которые приближаются к этому идолу с поклонением и тому подобное. Также и другие животные. То есть всего этого не объять, просто для того, чтобы указать в общем, как это у них происходило. Также у них было понятие альфара. Альфара – это то, что первый рожденный от верблюда или от барашка, то есть первый плод, который они получили от какой-то верблюдицы или от какой-то овечки, они что приносили в жертву своим идолам. А ее шерсть выбрасывали на дерево, то есть кидали на дерево. Это у них было принято, называлось Аль-Фара. И также у них было понятие Аль-Атира. Аль-Атира – это такое животное, которое они приносили в жертву в месяц Раджаб. Тоже для своих идолов. Это называлось Аль-Атира. И некоторые разъясняют то, что под Аль-Атира имеется в виду то, что если человек достиг какого-то уровня, положения среди людей, то он давал обет, что когда придет месяц Раджаб, то он зарежет каждую десятую свою верблюдицу. Допустим, у него, например, 200 верблюдов. Каждого десятого месяца раджаб он должен зарезать. То есть из 200 должен зарезать сколько? 20, например. И этим самым накормить людей и тому подобное. Так это называлось как аль-атира. И в исламе запрещено, что это, что это. То есть аль-фара и также аль-атира. Также из их обычаев времен джахили это закапывание ребенка. Закапывание кого? Девочки. То есть у них было два варианта. Если у кого-то рождалась девочка, то если он решал оставить ее в живых, то ей шили, то есть ее выращивали, растили эту девочку, и ей шили одежду из чего? Из шерсти или из волос. То есть волос животных имеется в виду. И затем отправляли ее пасти верблюдов или овец. То есть эти девочки, которые остались живых, так и их не закапывали, их обычно отправляли на такую работу, то есть пасти овец или верблюдов. То есть ждали, когда они подрастут, шили им специальный вид одежды, это как бы считалось девочка, спасенная от того, что ее не закопали. Если же хотели закопать, то опять-таки ждали, пока она дойдет до определенного возраста, 5 лет, 6 лет и тому подобное, вырастет. Потом муж говорил жене: шии самое красивое платье и укрась ее как ты сможешь, то есть в украшении. И шили платье, украшали ее. Затем он брал свою дочь, 6 лет, брал свою дочь, отправлялся с ней глубоко в пустыню, там, где никого нет. Потом там уже ждала его готовая выкопанная яма. И он приближал эту девушку к яме и говорил: «Что там есть? Посмотри туда». И она туда смотрела, и он толкал ее в спину, затем закапывал ее, когда она туда упадет. А это называлось как? Это называлось закапыванием девочек, то, что называется «Аль-Уат». «Ваизаль Мау-Уда Тусу Илят», как Всевышний сказал, когда закопанная живьем будет спрошена, за что она была убита. И это касалось также различных девочек, которые рождались в ненормальном состоянии, допустим, с голубыми глазами, например, еще какие-то признаки, которым она отличается от всех, ее греха подальше шли и затем хоронили тоже таким образом, прямо заживо. И это делали многие также от бедности или от нищеты. То есть, понимая, что девочка не приносит никакой пользы в смысле заработка, не сможет охотиться, не сможет зарабатывать, не сможет участвовать в войнах и тому подобное, тоже ее что делали? Закапывали. То есть, что называлось, лишний ребенок для того, кто был бедным или нищим. То есть вот этот пояс, который женщины себя вешали с колокольчиками от беременности, не помогал, когда вот так вот делали. Поехали. Также, что можете у себя подписать, что во времена Джагилии был один человек, которого звали Са-Са-А ибн Наджия. Са-Са-Айн Тамарбута. Са-Са-А ибн Наджия. Так вот, он был известен тем, что выкупал таких девочек. То есть, если узнал, что кто-то хочет свою девочку похоронить, то выкупал у него его дочь. И таким образом у него набралось 96 девочек. 96 девочек, которых он выкупил для того, чтобы сохранить им жизнь. То есть, не смирился с этим дурным обычаем и помогал им выжить. Также из их обычаев был аль-мейсер. Мейсер — это что? Различные азартные игры. Что такое азартные игры? Понятно. Также истихсам билязлям. То есть, то, что они делали истихсам. Что такое истихсам? То есть, гадали по стрелам. При этом эти стрелы были у того, кто управлял Каабой. А в Каабе был самый большой идол Мекки, которого называли Хубаль. Хубаль. Этот идол принадлежал курайшитам. И тот, который был приспешником этого Хубаля, у него были вот эти вот стрелы. И они, всего у них было 7 стрел. То есть, допустим, на одной написано «делай», на другой написано «не делай». На одной написано «добро», на другой написано «зло», например, и тому подобное. И потом, когда они не знали, что делать, приходили к нему, и за определенную, естественно, плату он им производил самое правильное гадание по стрелам, то есть, которое действительно для них является самым наилучшим. Также из их обычаев было то, что они меняли месяца, то есть месяца года местами. И месяца года шариатского известно. Так, это Мухаррам, потом Сафар, потом два Рабиа, потом два Джумада, потом Раджаб, Шаабан, Рамадан, Шауаль, Зулькаада и Зульхиджа. Из них 4 запреты. Зулькаада, Зульхиджа, Мухаррам идут подряд, и потом один отдельно. Это месяц Раджаб. И у них было принято то, что эти месяцы являются запретными, то есть в них нельзя воевать. Но если воевать все-таки нужно было очень, то они меняли этот месяц. Допустим, приходил Мухаррам, и им нужно было срочно повоевать, то они меняли его с Сафаром, например. Заменяли, говорили, сейчас не Мухаррам, сейчас Сафар. А вот когда Сафар придет, это будет на самом деле Мухаррам. И этим самым меняли месяца года. Сафар сражались, который на самом деле Мухаррам, а потом, который на самом деле Сафар, называли его Мухаррамом и объявляли его запретом, допустим, и тому подобное. То есть некоторые месяцы приближали, некоторые удаляли. Так, это также было принято у них. Это что касается их дурных обычаев. То есть их на самом деле гораздо больше, но мы назвали такие самые известные, самые интересные из них. Так, теперь далее, следующий вопрос. Теперь следующий вопрос, который необходимо разъяснить, это науки, которыми обладали арабы времен многобожия. Какими науками они обладали? Первая их наука – это наука поэзии. То есть они глубоко разбирались в поэзии, и эта наука славилась у них. И славился тот, который хорошо обладает этой наукой. И в каждом племени, более того, в каждом семействе был свой поэт. Следующая наука – это наука проповеди. Проповеди, а также уасия, то есть как бы увещевание. Проповеди и увещевание. То же самое, в каждом семействе, в каждом племени были свои проповедники, которые давали проповеди и были известны своим красноречием. И было также распространено среди арабов времен многобожия, то, что если кто-либо из них давал проповедь, то он опирался при этом на палку. При этом опирался на палку. Затем это закрепилось также где? Закрепилось во времена ислама. И также было похвальным качеством хатыба, то, что он должен был быть, голос должен был быть каким? Громким, чтобы он, когда если кричит, чтобы его слышали далеко. Потому что раньше не было микрофонов и тому подобных вещей. И если вокруг хатыба собирались люди в большом количестве, половина его слышала, половина нет, то он считался хатыбом каким? Слабоватым. То есть в следующий раз к нему уже не соберутся. Но хатыб должен быть таким, который кричит так, что его слышно далеко. Поэтому в их стихах, допустим, восхваляется хатыб с большим ртом. То есть считалось, если у хатыба большой рот, значит он громко орет. Если маленький рот, значит он не может громко орать, и хатыб он тоже быть не может, соответственно. Также из их наук, которыми почетно было у них обладать, это наука родословной. Здесь подпишите у себя просто полезный момент, то что все арабы, то есть относительно них применяется 6 понятий. Первое это шааб, шааб, народ. Первое это шааб, народ. Под ним подразумеваются те, которые распространились от основных отцов арабов, то есть от Аднана и от Кахтана. То есть бывает сколько? Два больших народа у арабов. Аднаниты и Кахтаниты. Аднаниты и Кахтаниты. Говорили, анта мин ай шааб, ты из какого народа? Аднанского или Кахтанского? Говорили, допустим, Кахтанского. Потом меньше этого идет Кабиля. Кабиля, это уже, допустим, в каждом отдельном народе еще более, классификация еще дальше, глубже. То есть, если мы возьмем народ, допустим, Кахтанов, или народ, допустим, Аднанов, то в нем уже есть кабиля, большое племя. Допустим, племя называется как Рабиа, или племя Мудар. Это называется как кабиля. Затем следующее, более мелкое понятие, это уже что? Умара. Это уже то, что отходит от этих кабаль, от племен. То есть, поняли, да, сначала шааб, народ. Потом народ делится на племена. Потом племена делятся вот на эту, умара называется. Это как курайшиты, кинаниты, хузаа и так далее. Это называется как умара. Затем каждая вот эта умара еще дробится на батн. Называется батн. Обычно про это уже говорили бани фулян. Допустим, племя, например, курайшитов или племя умара вот этих курайшитов или умара кинанитов и так далее. Они уже делятся на вот эти бутун. Говорят бутунун араб. Как, допустим, бану абдуманаф, бану махзум, бану фулян. Это уже, как мы сказали, бутун, батн. Потом еще более мелкое дробление. Это фахз. Фахз. Фа-ха-за. Фа-ха-за. Это уже более мелкие. Допустим, бану абдуманаф, они еще делятся на его детей. То есть, допустим, все дети Абдуманафа являются кем? Одним батном, потому что все к нему возвращаются. Но потом каждый из отдельных из этих детей, у него еще есть свой фахф. Допустим, Бану Хашим, Бану Умейя, Бану Фулян и так далее. И последний, шестой, то это дробление называлось как фасыля. Фасыля — это уже как семейство. Бану Аби Талиб, Бану Аббас, конкретно людей одного человека, его семейство, его дети конкретные, его, допустим, сыновья, внуки и тому подобное. Значит, самый большой это шааб, делится на кабиля, потом уже идет умара, потом батн, потом фахиз, потом фасыля. Это то, что касается науки насар, то есть науки родословия. Также из наук, которые были приняты и распространены среди арабов многобожие, это тарих, это наука истории. То есть среди них также имели известность и славились те, которые хорошо знали историю. Историю Йемена, историю Неджда, историю Шама, историю того, историю этого и так далее. То есть каждый своего города или своей страны, или своего континента и тому подобное. Чем больше знает, тем более известный историк. Также из их наук, то, что они обладали определенными знаниями относительно небес и небесных существ, небесных творений. То есть относительно звезд, относительно планет, как они располагаются, если они пришли с такой стороны, пойдет ли дождь, не пойдет ли дождь. То есть их идеология относительно небес, звезд и планет. Также были довольно распространенные у них познания относительно этого. Также у них было две науки. Одна называется Кияфа, другая называется Аяфа. Одна называется Кияфа, другая Аяфа. Кияфа – это способность определить, кому принадлежит ребенок по частям его тела. Это мы уже также разбирали на одном из уроков ранее. И подробно разбирали также в Булугул Марам. То есть, когда, допустим, неизвестно, чей это сын, этот ребенок, неизвестно, кто его отец. Приходил Каиф, то есть, кто обладал вот этой наукой Кияфа, и смотрел, например, на их стопы. Или смотрел на еще какие-то их кости, то есть, отца и сына. И смотрел, этот сын его сын или не его сын. И говорил, нет, это два разных человека. Или, допустим, выстраивались 10 мужчин и один ребенок. И он смотрел на стопы каждого из них и определял, кому он принадлежит. Называется как? Кияфа. А есть еще Аяфа. Аяфа — это когда человек умеет определять по следам. То есть, допустим, какое животное здесь прошло. Это особо ценилось во время охоты и во время войн. Например, умел определять, как давно здесь проходил караван, или как давно здесь проходила военная группа. То есть, это обычно определяли по навозу. Так это у нас придет также, где Фусуль Фисират Ар-Расуль, когда мы непосредственно перейдем к ней. Перед одной из битв Абу Суфьян, то есть, когда хотел определить, когда здесь прошло войско пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, взял навоз верблюда и раскрошил его. И увидел в нем еще что? Свежие зерна. Свежие зерна. И сказал, это войско здесь прошло, допустим, вчера или позавчера. Это называется как? Эта наука называется аяф. Такой человек также очень ценился. Почему? Потому что он имел большую пользу, от него имели люди во время охоты, мы сказали, и во время войны, во время различных сражений. Также из их наук, та наука, которая называлась Аль-Фираса. Наука, которая называлась Аль-Фираса. Можно примерно перевести как предчувствие. Или определение некоторых понятий, основываясь на чем? На чувствах и на догадках. Как это может быть претворено в жизни? Если человек видел другого человека, то по его шакль, то есть по его виду, то есть толстый он или худой, высокий или короткий, какие у него складки лица, как он смеется, как он улыбается и тому подобное, он мог сказать, то есть нравственные качества этого человека, щедрый он или жадный, допустим, храбрый он или трус, злой или добрый, гневный или спокойный и тому подобное. То есть был способен определять. И говорят, то, что Также из этого, то есть является ответвлением науки о фирасе, наука умения растолковывать сны. Человек, опять-таки это строится во многом на чем? На внушении и на догадках, на чувствах, которые внутри человека складываются от того, что он что-то видит. Также из их распространенных наук, это наука, которая называлась наука колдовства и предсказательства. И наука эта в основном была что? Придумана. Так? То есть каждый придумывал, что хотел, лишь бы обмануть того, у кого он хотел вытащить побольше денег. И занимались люди чем? Вот этими вот предсказаниями. То есть каждый, кто на чем предсказывал. Кто-то предсказывал по полоскам, кто-то предсказывал по движению птиц. Если ты напугаешь стадо животных, кто куда разбежится, говорил, как все произойдет в будущем и тому подобное. Также эти же люди пытались что? Определять место, допустим, утерянного человека или утерянные вещи. Говорили, твоя утерянная вещь там и так далее. Во всем этом они пользовались помощью кого? Помощью джиннов, то есть совершая им поклонение. Им за это благодарны, совершая поклонение. Также из их наук была наука тыб, то есть наука медицины. И касалось многих вещей, то есть не только, допустим, травяная медицина, но и другие вещи. То есть все, что можно было применить для выздоравливания, из того, что действительно годилось, и из того, что не годилось, все это у них входило в эту науку, и все это они пытались применять. И в основном опиралось на что? На опыт. То есть пробовать, допустим, человек заболел, давай дадим ему такую-то траву, допустим, или такой-то сок, например, из такой-то травы. Выздоровеет, о, значит, это лекарство. Не выздоровеет, а, значит, не получилось, и тому подобное. И в основном строилось на что? На опыте от прошлых поколений. Прадедушка научил дедушку, дедушка научил папу, папа научил меня, я научил сына, сын научил моего внука, вот тот правнука и так далее. И так и шло. Также из их науки, и довольно почетная наука, это наука, которая называется Эльмур-Риаба. Эльмур-Риаба. Риаба здесь под ней подразумевается умение определить, где под землей есть вода. То есть, если люди, например, в какой-то местности, с ними был один человек, который был способен определить, где под землей вода. Либо нюхал землю, или нюхал, допустим, какие-то растения, которые растут на этой земле, или отрывал их и смотрел, течет ли из них сок или нет, и тому подобное. Или по движению животных мог определять, где под землей вода есть, а где под землей воды нет. И насколько она глубоко. То есть есть смысл копать или нет. То есть, допустим, они приходят и говорят, вот здесь вода, но она 500 метров под землей. То есть, допустим, толку нет ее копать. Говорит другой, а вот здесь вода, допустим, метр или 2 метра под землей. Здесь можно копать. И это годилось как в городах, так и в деревнях. Для определения того, где выкопать колодец и тому подобное. И опять-таки во многом строилось на догадках. То есть это мало строилось действительно на научных фактах, но... То есть больше на интуиции и на тому подобных вещах. И эти люди, как мы сказали, также пригождались где? Пригождались также во время войны. То есть если они отправлялись куда-то в путь или, допустим, во время торговли. То есть любое место, куда они отправлялись, долгое путешествие. То есть человек мог примерно определять, как далеко вода по движению птиц, по полету птиц, по движению животных, по траве и тому подобное. Определял, говорил, нам до воды, допустим, примерно полдня идти. Или, допустим, день и так далее. И человек довольно-таки был полезный также в войсках или в торговых поездках. Также из их наук была наука относительно лошадей. Это было, считалось, тот, который владеет знанием о лошадях, отдельным почетом у них. То есть разбирался в лошадях, какая лошадь хорошая, какая плохая, какие есть болезни у лошадей, как эти болезни необходимо лечить и тому подобное. И есть у арабов целые огромные книги по лошадям. Там приводятся все породы, их, то есть отличительные черты и тому подобное, черты характера, где они могут использоваться, одна лошадь используется для того, чтобы пахать, допустим, на ней, другая для того, чтобы на ней воевать, третья для того, чтобы на ней участвовать в гонках и тому подобное. То есть тоже была целая наука у них. Также из их наук была наука творения человека, то есть имеется в виду наука тела человека. То есть, да, то, что называется как анатомия, то есть определял, то есть по сложению тела, какие кости в человеке есть, какие внутренние органы есть, здоровы они или больные и тому подобное. Также из их наук наука стрельбы, то есть умение изготовить стрелы должным образом, какие виды бывают стрел, из чего их лучше изготавливать, как их лучше затачивать. То есть подобно тому, как сегодня многие люди разбираются в вооружении, допустим, какое оружие лучше, какое годится для того-то, какое годится для этого и тому подобное. То же самое было раньше, но касалось больше стрел. Как эти части стрелы называются, как лучше стрелять, как правильно стрелять и тому подобное. Также из их науки была наука определения дождя. То есть они учились по ветрам, по видам ветров, по видам облаков, по молнии, по грому и тому подобное определять, будет дождь или не будет дождь. То есть прогноз погоды, метеоролог, по-нашему говоря. И нужно сказать здесь то, что они очень хорошо разбирались в разных ветрах. То есть, если ты почитаешь литературу древнюю, арабскую, или стихотворение, допустим, и тому подобное, у каждого ветра там свое название. То есть, допустим, ты сегодня, как современный человек, идешь по улице, для тебя, что вчера ветер дул, что сегодня ветер дует, для тебя он один и тот же ветер. А у них каждый ветер обозначался каким-то словом. Этот ветер северный, этот ветер восточный, этот ветер так-то называется, этот так-то называется, этот дует только по вечерам, этот дует только по утрам, у этого скорость такая, этот несет за собой разрушение и зло, этот несет за собой ветер, этот несет за собой благо и тому подобное. То есть определяли ветра. Также из их наук была наука, то, что называется аль-маляха. Аль-маляха, то есть наука моря. То есть имеется в виду умение водить плоты, умение водить корабли, строить корабли, умение найти правильный ветер, когда выезжать в море, когда в море не выезжать и тому подобные вещи. Все это разбиралось вот этой вот наукой. Тоже славились среди них те, которые умели и были способны на это. И раз уж мы затронули науки, которые были у арабов, здесь необходимо указать на то, умели ли арабы писать и читать. Как мы говорили, то, что основа в арабах заключалась в том, что они не умели ни читать, ни писать. Но все же среди них были, то есть отдельные личности, которые обладали вот этой способностью. Способностью писания и способностью чтения. А также счета. Что касается счета, то считать они умели. И в основном делали это, используя пальцы, то есть пальцы рук. На руках 10 пальцев, считают до 10. Потом делают определенные действия, это значит уже 11, 12, то есть 10. Потом уже что, сотни, десятки, потом сотни, потом тысячные и так далее. То есть все это на пальцах двух рук, различными движениями пальцев. Либо сворачивали их в кружок, либо вытягивали палец, либо наоборот палец сжимали и тому подобное. То есть различными способами производился у них счет. Что касается счета, то в основном арабы считать умели. Почему? Потому что умели и любили торговать. А что касается читать и писать, то вот это у них была проблема. Но вместе с этим среди них, как мы сказали, были люди, которые были способны на это. И автор вот этой книги нашей, то есть Аль-Алюси. Аль-Алюси это, кстати, не тот, который написал Рухуль-Маани. Это не этот Алюси его написал. Вот этот, который написал эту книгу, Булугуль-Араб, является внуком того муфассира. Внуком того муфассира из его семьи. Так вот, он указывает на то, что в 120 году хиджры у арабов появился картас, как бумага. Что-то подобное бумаге. То есть, естественно, не такой современный вид, как сегодня, но уже что-то подобное. То есть, раньше они писали на костях, на камнях, на шкурах животных, особенно верблюдов, на пальмовых листьях или на коре деревьев. А потом уже в 120 году хиджры появилось то, что называется бумага. Или примерно то, что является прародителем современной бумаги. Это то, что касается их наук. Теперь другой вопрос. Следующий вопрос. Обычаи и традиции арабов относительно имен. Относительно имен, то есть как они называли своих детей. Здесь можете у себя отметить то, что в большинстве случаев своих родных детей арабы называли дурными именами. То есть тем, что несет в себе какое-то зло. Как, допустим, кальп, собака, или ханзаля. Ханзаля – это такое растение, которое является горьким, неприятным. Или дырар, вредоносный, или харб, война и тому подобное. А вот своих рабов они, наоборот, называли хорошими именами. Как, допустим, фалах, успех, наджах, победа, нафия, полезный. А вот своих детей родных называли дурными именами. И это разъясняется также учеными, говорят, потому что, что касается детей, то есть сыновей, то они участвовали в чем? В битвах, в сражениях. И эти имена были, этими дурными именами они называли для того, чтобы тем самым как бы внушать ужас и страх врагу. То есть, допустим, что ты сражаешься не с человеком, а с собакой, допустим, или со львом, или с лисом. То есть, это внушало определенный страх у них. А рабы у них не участвовали в сражениях, поэтому они называли их нормальными, обычными именами. Рабах, Салим, Фалах, Наджах, такие имена давали. То есть, успех, победа. Рабах, то есть достигший успеха и так далее. Давали такие имена. И об этом также упоминает Ибн Аль-Каим в своей книге «Мифтах Дари Саад». Говорит Ибн Аль-Каим то, что у арабов в названии своих детей было что? Несколько путей, несколько мазхабов. Либо то, что касается войны, то есть для того, чтобы запугать врага. Как, допустим, называли Зафар. Зафар, то есть получивший победу над своим врагом. Или называли как Галиб, победивший, или Галлаб, премного побеждающий. Или Малик, владелец, правитель, или Залим, несправедливый, Мукатель, сражающийся, Муарик, то же самое, и другие имена. Или, говорит, они называли, исходя из его счастья или несчастья, говорит, допустим, Саид, Асад, Мусаид, Масуд, Саади, то есть для того, чтобы его ребенок был счастливым, или Ганим, достигший победы или трофея и так далее. Также, говорит, из них, то есть из их имен, было то, что они называли чем-то жестким и твердым, из таким мощным из природных вещей, как, допустим, хаджар, камень, сахар, скала, джендаль, допустим, так, то же самое и так далее. То есть, как уголь, скала, камень, что-то такое тяжелое, то, что тоже может напугать врага. То есть, такими именами называли своих детей. Также из их, говорит, обычаев, то, что если женщина рожала, то есть у нее происходили роды, то, если не знали, как ребенка назвать, то эта женщина должна была выйти на улицу и назвать своего ребенка первым, что она увидела на улице. То есть, если встретит какое-то, допустим, растение, называет своего ребенка по этому виду растения. Встретит собаку, называет его каль. Встретит траву, называет его хашиш. Встретит, допустим, там, например, лесу, называет как саляб. Встретит, допустим, антилопу, допустим, назовет его злоби, таляб и тому подобное. То есть, такими именами. И затем, говорит, пришел ислам и все это отменил. То есть, это, брат, к чему? Вот этот вот блок, вот этот вопрос, который мы сейчас разбираем, на самом деле довольно полезный. Когда мы будем вот сиру, иншаллах, изучать, ты там увидишь много таких имен. И они иногда удивляются, почему человек назвал своего ребенка химар, допустим, осел. Или кальп, пес, допустим, так. Или саляб, допустим, лиса, или лис. И зачем он его назвал камнем или скалой? То есть это вот их пути были во время называния своих детей. Или вообще иногда непонятные названия, как, допустим, палатка. То есть что женщина увидела первым из того, что увидела, когда на улицу вышла, так этим именем и назвала своего ребенка. И что касается куней, то у арабов еще во времена многобожия было очень принято называть и обращаться друг к другу по куни. И это считалось проявлением уважения. То есть если обращается по куни, то это считалось проявлением уважения. Это что касается их традиций и обычаев относительно имен данных. И последняя тема, последний вопрос, который нам нужно разобрать на наших вот этих вот вступительных уроках, это профессии, которые были распространены среди арабов времен многобожия. Самая главная профессия, которая у них ценилась больше всего, это торговец, то есть тот, который умел торговать. И вот эта сура же есть, которую мы читаем, «Ли и ля фи Курайш, и ля фи хим рихлята шита и вассайф» и так далее. Относительно нее есть различные мнения у муфассиров. Некоторые говорят, то, что под вот этим понятием «Ли и ля фи Курайш» имеется в виду четыре человека. Первый – Хашим, второй – Абдушамс, третий – Абдул-Мутталиб и четвертый – Науфа. То есть дети кого? Дети Абдуманафа. Говорили, что Хашим отправился в Шам, и, то есть он был таким известным торговцем, что правитель Шама дал ему, то есть как бы разрешение торговать, то есть его никто не трогает. То есть как вот сегодня на рынке же есть, то есть человек не может найти себе место на рынке, кроме как есть тот, который его покрывает на этом рынке. То есть защищает его, он ему платит определенные налоги, тот его защищает от того, чтобы никто его на этом рынке не трогал. То же самое примерно было с Хашимом, то есть его направление было Шам. Про Абдушамса говорят, то, что его направление было Эфиопия, то есть он ездил в Эфиопию за товарами, Эфиопия его никто не трогал, то есть считался большим торговцем, приносил много денег в казну кого? Эфиопии, то есть своим оборотом. Также Абдул-Мутталиб. Абдул-Мутталиб, его направление было Йемен. Ездил в Йемен, здесь из Йемена привозил товары туда в Нечт. И Науфан, его направление было Персия. То есть ездил в Персию, там шелки и тому подобные вещи, которые были, оттуда привозил. А некоторые говорили, что в этой суре «Ли и ля фи Курайш» имеется в виду торговые пути, то есть торговые караванные пути курайшитов. А это их два торговых пути зимой и летом. То есть зимой они ехали куда? В Йемен, а летом они ехали в Шам, то есть с торговыми путями. Это у нас еще, иншаллах, придет на уроках по тафсиру. Разберем, что значит «Ли и ля фи Курайш» и так далее. И особенно большой торговлей, то есть большая известная торговля была в Йемене, а также в Умане, то есть современный Оман, а также в Бахрейне и в местечке, которое называется Хаджар. Хаджар тоже, как мы сказали, около Бахрейна. Не тот Хаджар, который около Медины, а тот, который около Бахрейна. То есть в том смысле, что вот в Йемене, Умане, Бахрейне и так далее, почему развивалась торговля? Потому что присутствовало, допустим, шитье, присутствовало земледелие, присутствовало, все это присутствовало. То есть сельское хозяйство, животноводчество, потому что эти земли были богатыми на траву, на дожди и так далее. А что касается Неджда, то там в основном засушливая местность, там ничего не растет, ничего не рождается и так далее. Поэтому они больше были известны как перекупщики. То есть эти производили и продавали, а те приезжали, просто перекупали и продавали подороже. Понятно или нет? Это было чем? Их известной профессией, которая называется тиджара, то есть торговля. Также из их профессий это строительство. То есть также было, ценился тот, который был способен на строительство. И это опять-таки в Йемене и в других местах, то есть строили огромные здания из камней и тому подобное. И каждый строил по-разному, то есть в каждой местности свои виды стройки. Кто-то строил из глины, кто-то строил из камней, кто-то строил просто из земли, кто-то покрывал, допустим, пальмовыми ветвями, кто-то чем-то другим, кто-то занимался обжиганием глины и продажей этой глины. То есть также, кроме того, что были свои строители, были люди, которые обеспечивали их строительным материалом, то есть изготавливали строительный материал и продавали этим строителям. И известно у арабов то, что есть у них понятие «ад-дар». «Дар» – это как бы огромный дом, у которого есть двор. Двор и внутри еще различные постройки и тому подобное. Это называется как «дар». В каждом даре был «бейт». «Бейт» – это уже что-то уже, чем «дар». То есть бейт это как уже конкретно вот этот дом, то есть само помещение, здание, в котором люди живут. В каждом бейте уже были что? Гуров, то есть различные комнаты. А также две вещи, то есть у домов, у арабов во времена многобожия было две вещи. Первое это подвал, то есть в домах обычно был подвал, где они хранили какие-то продукты и тому подобное. Это есть, также встречается в странах СНГ, то есть во многих домах, особенно в деревнях или деревенских таких местах, если частный дом у кого-то есть, у него обычно есть подвал или погреб. И у арабов еще было принято верхняя комната. То есть как типа второй этаж или верхняя комната, где можно залезть туда, например, так и там сидеть, допустим, зимой там погреться, в другие времена, как допустим вечером, можно там поужинать или что-либо подобное. Поэтому пришло в хадисе Каабы ибн Малика то, что он совершал намаз на крыше своего дома. То есть у многих на крыше намаз не совершается, но вот во времена джагили, то есть крыша также использовалась как местом определенным для чего, где делали там определенные действия, то есть либо ужинали, либо грелись, если это зима и тому подобное. И это что касается, то есть домов, которые были в городах. Это там был Дар, Бейт и так далее. А что касается Бадия, то есть пустынных местностей, то там обычно были постройки такие переносимые, типа палатка или шатер, который делался из шерсти или делался из волос каких-то животных, или из пуха и тому подобное. Это уже было где? Это было в Бадия, то есть в пустыне. Как мы сказали, для всего этого изготавливались, то есть предметы. Кто-то готовил вот эти вот ткань для палаток, кто-то изготавливал вот эти штыри, на которые закручивается вот эта палатка, допустим, так. Допустим, кто-то делал деревянные какие-то предметы, кирпичи обжигал и тому подобное. Это мы уже упомянули ранее. Также было, что распространено среди них кузнечество. То есть были люди, которые занимались профессией какой? Кузнеца. То есть работали с железом, плавили железо и изготавливали из него различные, особенно оружие. То есть мечи, как меч. Или вот эти же самые кольчуги, стрелы. Также среди них было известно аль-хияка ван-насадж, то есть качество. И насадж это как бы, допустим, ковры. То есть это касалось чего? Того, что шили одежду, допустим, или ткали что-то типа ковров или подстилок, настилок. То есть не было таких, естественно, ковров, как персидские ковры, допустим. Но такого уровня, более слабого уровня, не такого высокого качества. То есть что-то типа подстилок и тому подобное, на время которых можно спать. И не только из материала, не только из шерсти или ниток, но также из пальмовых волокон и тому подобное. Все это делалось у них. И последняя профессия, которую мы сегодня назовем, это аль-фаляха. Аль-фаляха, то есть сельское хозяйство. Это было сильно распространено, как мы уже сказали, в Йемене, также в Бахрейне, в Умане и в Хаджире. Сельское хозяйство, то есть посредством на этом строилась также большая часть оборота торговли у них. То есть торговали вот этими сельскими, сельскохозяйственными продуктами. Так, на этом, по милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, мы завершили наши вступительные уроки книги «Аль-Фусуль фи сирати ар-Расуль». И, иншаллах, разобрали все необходимые темы, которые необходимо было разобрать. И после них можно приступить к изучению самой уже книги. Поэтому, иншаллах, со следующего урока, без нельзя, приступаем к изучению самой непосредственно книги имама Ибн Касира, которая называется «Аль-Фусуль фи сирати ар-Расуль». Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.